сию грамотою, написанную в Москве и скрепленную печатями ливонских послов, отправился в Дерб Иоаннов чиновник Келлар Терпигорев, чтобы, согласно с обычаем, епископ и старейшины утвердили оную свою клятвою и печатями. Но епископ, бургомистр и советники их ужаснулись быть данниками России. Угощая Терпигорева, тайно рассуждали между собою, винили послов ливонских в легкомыслии, в преступлении данной им власти, и не знали, что делать. Минуло несколько дней. Чиновник московский требовал присяги. Не хотел ждать и грозился уехать. Тогда епископский канцлер, тонкий политик, предложил совету обмануть Иоанна. «Царь силен оружием, а не хитр умом», — сказал он. «Чтобы не раздражить его, утвердим договор, но объявим, что не можем вступить ни в какое обязательство без согласия императора Римского, нашего законного покровителя. Отнесемся к нему, будем ждать, медлить, а там что Бог даст». Сие мнение одержало верх. Присягнули и возвратили грамоту послу Иоаннову с оговоркою, что она не имеет полной силы без утверждения императорского. «Царю моему нет дела до императора», — сказал посол. «Дайте мне только бумагу, дадите и серебро». Велев дьяку завернуть грамоту в шелковую ткань, он примолвил с усмешкою: «Береги, это важная вещь». Терпигорев донес государю, что обряд исполнен, но что немцы замышляют обман. Иоанн молчал, но с сего времени уже писался в грамотах государем Ливонской земли. В феврале 1557 года снова явились в Москве послы Магистровы и дербского епископа. Узнав, что они приехали не с деньгами, а с пустыми словами, и желают доказывать боярам несправедливость нашего требования, царь велел им ехать назад с ответом: «Вы свободно и клятвенно обязались платить нам дань, дело решено. Если не хотите исполнить обета, то мы найдем способ взять свое». Он запретил купцам новогородским и псковским ездить в Ливонию, объявив, что немцы могут торговать у нас спокойно. Послал Окольничева, князя Шестунова, заложить город с пристанью в самом устье Наровы, желая иметь морем верное безопасное сообщение с Германией, и начал готовиться к войне, которая, по всем вероятностям, обещала нам дешевые успехи и легкое завоевание. Ливония и в лучшее, славнейшее для ордена время, при самом великом муже Плетенберге, видела невозможность счастливо воевать с Россией. Орден, лишенный опоры немецкого, сделался еще слабее. И 50-летний мир, обогатив землю, умножив приятности жизни, роскошь, негу, совершенно отучил рыцарей от суровой воинской деятельности. Они в великолепных замках своих жили единственно для чувственных наслаждений и низких страстей, как уверяют современные летописцы. Пили, веселились, забыв древнее происхождение их братства, вину и цель оного. Гнушались не пороками, а скудостью. Бесстыдно нарушая святые уставы нравственности, стыдились только уступать друг другу в пышности, не иметь драгоценных одежд, множества слуг, богато убранных коней и прекрасных любовниц. Тунеядство, пиры, охота были главным делом знатных людей всем, по выражению историка, земном раю. А как жили орденские духовные сановники, так и дворяне светские, и купцы, и мещане в своем избытке. Одни земледельцы трудились в поте лица, обременяемые налогами алчного корыстолюбия. Но отличались не лучшими нравами, а грубейшими пороками в бессмыслии невежества и в гибельной заразе пьянства. Многосложное разделенное правительство было слабо до крайности. 5 епископов, магистр, орденский маршал, 8 командоров и 8 фохтов владели землею. Каждый имел свои города, волости, уставы и права. Каждый думал о частных выгодах, мало заботясь о пользе общей. Введение лютеранского исповедания, принятого городами, светским дворянством, даже многими рыцарями, еще более замешало Ливонию. Волнуемый усердием к новой вере, народ мятежничал, опустошал латинские церкви, монастыри. Властители, отчасти за веру, отчасти за корысть, восставали друг на друга. Так преемник магистра фон Галлена Фюрстенберг свергнул и заключил архиепископа Рижского, марграфа Вильгельма, после освобожденного угрозами короля Августа. Для хранения самой внутренней тишины, нанимая воинов в Германии, миролюбивый орден не думал о способах противиться сильному врагу внешнему. Не имея собственной рати, не имел и денег, магистры-сановники богатели, а казна скудела, изводимая для их удовольствий и пышности. Они считали достояние орденское своим, а свое — неорденским. Одним словом, избыток земли, слабость правления и нега граждан манили завоевателя. Россия же была могущественнее прежнего. Кроме славы громких завоеваний, мы приобрели новые вещественные силы. Усмиренные народы казанские давали нам ратников. Князья черкесские приезжали служить царю со многолюдными конными дружинами. Но всего важнее было тогда новое, лучшее образование нашего войска, почти удвоившее силу оного. Сие знаменитое дело Иоаннова царствования совершилось в 1556 году, когда еще лилась кровь на берегах Волги, когда мы воевали Швецию и ждали впадения крымцев, учреждение, равно достопамятное в воинском и гражданском законодательстве России. От времен Иоанна III чиновники великокняжеские и дети боярские награждались землями, но не все. Другим давали судное право в городах и волостях, чтобы они в звании наместников жили судными оброками и пошлинами, храня устройство, справедливость и безопасность общую. Многие честно исполняли свой долг. Многие думали единственно о корысти, теснили и грабили жителей. Непрестанные жалобы доходили до государя. Сменяя чиновников, их судили, и следствием было то, что самые невинные разорялись от тяжб и ябеды. Чтобы искоренить зло, Иоанн отменил судные платежи, указав безденежно решать тяжбы избираемым старостам и сотским. А вместо сей пошлины наложил общую дань на города и волости, на промыслы и земли, собираемую в казну царскими дьяками. Чиновников же и боярских детей всех без исключения уравнял или денежным жалованием, или поместьями, сообразно с их достоинством и заслугами. Отнял у некоторых лишнюю землю и дал неимущим, уставив службу не только с поместьев, но и с вотчин боярских. Так что владелец 100 четвертей угожей земли должен был идти в поход на коне и в доспехе, или вместо себя выслать человека, или внести уложенную за то цену в казну. Желая приохотить людей к службе, Иоанн назначил всем денежное жалование во время похода и двойное боярским детям, которые выставляли лишних ратников сверх определенного законом числа. Таким образом, измерив земли, узнали нашу силу воинскую. Доставив ратным людям способ жить без нужды в мирное время и содержать себя в походах, могли требовать от них лучшей исправности и строже наказывать ленивых, избегавших службы. С сего времени, как говорят летописцы, число воинов наших несравненно умножилось. Имев под Казанью 150 тысяч, Иоанн через несколько лет мог выводить в поле уже до 300 тысяч всадников и пеших. Последние, именуемые стрельцами и вооруженные пищалями, избирались из волостных сельских людей, составляли бессменную рать, жили обыкновенно в городах и были преимущественно употребляемы для осады крепостей. Учреждение, приписываемое Иоанну, по крайней мере, им усовершенное. Хотя оно еще не могло вдруг изменить нашего древнего азиатского образа войны, но уже сближало его с европейским, давало более твердости, более устройства ополчением. Прибавим к сему неутомимость россиян, их физическую окреплость в трудах, навык сносить недостаток, холод в зимних походах, вообще опытность ратную. Прибавим, наконец, необъятную нравственную силу государства самодержавного, движимого единую мыслью, единым словом венценосца юного, бодрого, который, по сказанию наших и чужеземных современников, жил только для подвигов войны и веры. Чего могли ожидать ливонцы, имея дело с таким неприятелем? Погибели. Всякое борение слабого с сильным, возбуждая в сердцах естественную жалость, склоняет нас искать справедливости на стороне первого. Но и российские, и ливонские историки винят орден в том, что он своим явным недоброжелательством, коварством, обманами раздражил Иоанна, действуя по извинительному чувству нелюбви к соседу опасному, но действуя неблагоразумно. Истинная политика велит быть другом, ежели нет сил быть врагом. Прямодушие может иногда усовестить и властолюбца, отнимая у него предлог законной мести. Ибо нелегко наглым образом топтать уставы нравственности, а самая коварная или дерзкая политика должна закрываться ее личиною. Иоанн, начиная войну Ливонскую, мог тайно действовать по властолюбию, рождаемому или питаемому блестящими успехами, однако ж мог искренно уверить себя и других в своей справедливости, обязанной сею выгодою худому расчету ливонских властителей, которые, зная физическую силу россиян, надеялись их проводить хитростью, посольствами, учтивыми словами, льстивыми обещаниями и навлекли на себя ужасное 25-летнее бедствие, в коем среди развалин и могил пал ветхий орден, как утлое дерево.